Всем привет! В эфире подкаст «За бокалом белого», его ведущие Вера Мозговая и Тарас Кожан. Здесь мы встречаемся с интересными людьми и задаем личные вопросы, хотя сегодня получился более производственный подкаст.
У нас в гостях был Роман Ковтун, генеральный директор российского представительства компании «Гальди». Дорогие слушатели подкаста «За бокалом белого», спонсором этого выпуска стал «Сернур Клаб». Это уникальный онлайн-магазин Сернурского сырзавода. Попробуйте невероятный сернурский камамбер. Сыр получил медали на французской выставке на родине камамбера. Это моя личная вам рекомендация. Специально для наших слушателей есть промокод «За бокалом белого», который дает скидку 20%. Внимание, 20%. Это классная возможность порадовать близких вкусным подарком на Новый год. Вперед на Сернур Клаб, онлайн-магазин Сернурского сырзавода. Сернур.клаб. Переходите и заказывайте невероятно крутые вкусные сыры.
Dairytech – ежегодная выставка оборудования и технологий для производства молока и молочной продукции.
Ключевое событие отрасли представляет полный спектр оборудования для молочной отрасли и насыщенную деловую программу по аналитике и прогнозам рынка. В январе 2021 года выставка состоится с 26 по 29 января и пройдет она в Крокус Экспо, павильон номер 1. Для участия регистрируйтесь на сайте выставки. Ждем вас! Роман, расскажи, пожалуйста, вот как бы ты себя описал одним-двумя предложениями? Вот Роман Ковтун – это кто?
Наверное, я бы описал себя как человека, который ищет свой какой-то путь, параллельно занимается вещами, которые ему интересны, и старается делать их хорошо. Если уже так в одном предложении, это крайне сложно. Это лишь единицы людей могут иметь очень высокий уровень осознанности, они могут сказать, что я, допустим, человек, изменяющий мир. Или делающий его лучше. Вот очень сложно сказать. Но я просто, как и все люди, тестирую, выбираю разные пути по жизни и пытаюсь по ним идти. Какие-то получаются, какие-то не получаются. И стараюсь делать это нормально, делать это хорошо.
А как давно ты вот работаешь в компании «Гальди»?
В компании «Гальди» я работаю с апреля 2014 года. Пришел я постепенно в компанию «Гальди» и за это время вырос до директора. Пришел я на позицию очень такую, на логиста, и постепенно так шаг за шагом, потом менеджер проектов. Чем, кстати, я очень горжусь. И, кстати, я считаю, что для организации, для любой крутой организации, нужно выращивать сотрудников именно снизу вверх. Нужно брать человека вообще на какую-то базовую позицию и потом его тянуть. Потому что очень часто слышишь по новостям, какой-то известный менеджер перешел, прошлые года взять, из Теле2 перешел в Почту России, и он стал что-то супер изменять, но потом через время его арестовали за какие-то траты небюджетные и прочие вещи. А в любой компании, если серьезной, если взять тот же Facebook или взять тот же Apple, люди, они выросли снизу вверх. То есть они с самого начала, тот же Тим Кук, который сейчас всем рулит, и тот же Джобс, то есть люди фактически из гаража стали расти, они знают вообще все процессы, и это позволило компании развиться. Вот этот момент, я считаю, очень важен, потому как из опыта и своего тоже знаю, что сотрудника в нашу, допустим, в молочную сферу, по продаже оборудования, готового сотрудника взять невозможно. В принципе, невозможно. Его нужно взять просто адекватного, способного человека, его вырастить. Вот это единственный секрет, который нужно многим людям его понять. Не все, к сожалению, понимают. Некоторые думают, я сейчас назначу какую-то зарплату, и человек уже с бэкграундом, с хорошим пришел, он сейчас мне перевернет мир. Но по факту это бывает, наверное, раз в 5 случаях, в 5% из 100% в основном нужно человека растить.
Как ты вообще попал в компанию «Гальди»?
Я расскажу, как я попал в компанию «Гальди». Это был апрель месяц, это был март, вру. Была в марте выставка, проходила она в ВДНХ. Тогда еще выставка «Молочная мясная индустрия» проходила в ВДНХ, если я не ошибаюсь. Потом они разделились, и стала одна в Крокусе, одна в ВДНХ. Был такой снежный день. И я делал одежду получше, чтобы уж не совсем с отвисшими коленками, как бомжу идти, но все-таки собеседование. И пришел на собеседование, где был стенд компании «Гальди». И собеседовал меня сразу сходу итальянец, который стал мне расспрашивать разные вопросы. Потом мне стали спрашивать, знаешь ли ты про машину что-нибудь. Я ничего не знал ни про какие машины, ни про какой пропак, ни про какую молочную отрасль. Мне это было интересно, но я никогда с этим раньше не сталкивался. Но я как-то поотвечал, что смог, что то ответил. Потом мне назначили второй этап собеседование, и, собственно, потом мне прислали оффер. Вот таким банальным путем я попал в компанию Galdi. Я не помню, какой это был сайт, то ли Superjob, то ли Headhunter, что-то из них.
Расскажи, какое у тебя образование?
Образование у меня два высших образования. Одно образование у меня, я инженер-механик по автосервису. Образование я получил еще, когда жил в городе Брянске. Я сам из города Брянска. Второе образование, в принципе, я там же получил, но оно уже экономическое, оно финансы и кредит. Не скажу, что прям я очень сильно осознанно получил второе образование, но просто в то время я работал недалеко от института, где была возможность получить это образование. Оно было платное, но я работал, у меня, в принципе, были деньги, и... Было переменное время, когда менялась вот эта вот система. Просто высшее образование менялось на бакалавриат, магистратуру. И поэтому я решил, что если есть такая возможность, лучше сразу получить еще одно второе нормальное высшее образование, не какого-нибудь там бакалавра через пару лет, и иметь у себя, так сказать, в портфолио еще один инструмент, который тебе в жизни поможет, пригодится. Ну и, как я сейчас убеждаюсь, он мне помог. Так, если сказать по-простому, такой не совсем осознанный шаг, то есть я, можно сказать, за компанию решил, да, его... произвести, сделать еще одно, получить еще одно образование, походить поучиться, но в итоге это был правильный шаг.
Роман, а ты упоминал о том, что сотрудников надо выращивать. А расскажи, как тебя выращивали?
Меня выращивали в суровых условиях. Нет, ну, меня выращивали очень хорошо. Выращивание происходит через что? Через вовлечение в процесс, в первую очередь, и через слежение за тобой, так сказать, коучинг, да, такой планомерный. И также еще подходит очень хорошо фраза, которую я запомнил в своей кафедре, то есть рассказ, показ, тренировка. Вот то, что вот золотое правило, да, то есть человеку нужно рассказать, человеку нужно показать, и человеку нужно какое-то время помогать, когда он это делает, допиливать какие-то вещи. Соответственно, мое обучение происходило с сотрудниками из Италии. Они приезжали, ну, сейчас не приезжают, а так постоянно к нам приезжают из Италии коллеги, которые нам какие-то вещи доносят, что-то в чем-то помогают. И также периодически я выезжал в Италию на разные семинары, на курсы, на тренинги, и непосредственно меня обучали. Ну, так, если сказать по-простому. А если более детально углубиться в этот вопрос, то обучение происходило по мере работы, и любой человек более-менее сообразительный, который помещается в какую-то среду, без разницы, не знаю, если сказать, там, армия, там, не знаю, тюрьма, аппарат президента, правительство, он начинает, если у него есть немножко соображалка, то он начинает понимать, как эта вся структура работает, находясь в ней изнутри, и обучается, как себя вести в ней и как добиваться определенного результата, в зависимости от того, где ты находишься. Но это естественный процесс, естественный механизм для всех людей, я надеюсь.
Расскажи какую-нибудь историю, что что-то такое произошло в обучении, и ты такой, типа, вот раньше ты был не такой, а потом произошла какая-то история, и ты стал вот какой-то другой.
Как я стал генеральным директором, такую историю, я думаю, что она во мне очень много переключила. Просто есть позиции линейные, там, где тебе говорят, вот, копать от меня и до следующего дня. Ты дают тебе лопату, ты берешь и копаешь, или там копать от меня и до обеда, да, вот, и, собственно, ну, просто нужно копать. А есть вещи, когда уже там менеджмент, да, когда больше руководящий состав, ему нужно понять, что вообще, где копать, что копать, чем копать, когда копать, кто будет копать. Соответственно, очень большой щелчок у меня в голове произошел, ну, наверное, 3 года назад, когда я стал директором. Тогда мне сказали, ну, теперь твоя очередь покопать. Теперь тебе нужно разобраться в ситуации и сделать так, чтобы был в компании определенный результат, чтобы было развитие, и дальше уже, пожалуйста, да, исходя из того, что ты знаешь, исходя из того, что мы тебя обучали, двигайся сам, мы будем тебе помогать, но ты должен многие очень решения взять на себя, принимать решения. И ответственность, соответственно, тебе. Но это был ключевой момент, когда я стал включать голову, так скажем, и пригодился весь бэкграунд этого вот линейного работника, понимание всех процессов, но здесь уже пошла творческая работа, когда тебе нужно отвечать за себя и за других, понимать, что вообще происходит там на рынке, допустим, как тебе двигаться, куда тебе двигаться дальше.
Ты стал директором, а расскажи, если помнишь, какие-то впечатления от первого рабочего дня.
Ощущаешь себя очень стрёмно, очень большой стресс, когда просто я стал директором, ушло несколько ключевых людей из компании, хороших людей действительно, которые вели процесс, но мне нужно было поменять процесс, мне нужно было поменять структуру. В любой ситуации, в любой компании, соответственно, самолет начинает там пытаться перевернуть, он зашел в турбулентность, все боятся, все там... вибрация по салону, мы все умрем, и в этот момент нужно, чтобы кто-то как-то направил в нужное русло, кого-то успокоил, кого-то запугал, кого-то приструнил, выровнял курс и сказал, что все нормально, летим. Чувствовал я себя в те моменты очень в большом стрессе, потому что приходилось очень много работать, и приходилось очень много дополнительных брать каких-то обязанностей, опять же, линейных. То есть на моменте перехода я был и еще, так сказать, уже не линейный персонал, но уже не директор. То есть я, по сути, был каким-то номиналом какой-то, может, там, не знаю, несколько месяцев, полгода, пока я окончательно не почувствовал, что я, в принципе, могу ситуацию взять под свой контроль, и я вижу, как и что делать. Но до этого момента, вот первый, наверное, полгода-год было очень трудно, очень тяжело.
А что было трудно?
Ощущения были самые разные. Самое большое ощущение – это большого стресса. То, что ты все равно, работа идет, тебе нужно контролировать какие-то процессы, тебе нужно двигаться вперед. Но, допустим, я нету какой-то позиции, не хватает, да, сейчас в штате. Ее просто нету. Тебе нужно набрать этого человека, нужно провести собеседование. Ну, такие вот вопросы один из другого вытекает. Соответственно, ты, когда на работе посидишь, ну, не знаю, там, часов 12, да, к примеру, то уже там на полусогнутых идешь домой потом. Ну, я уже не помню, что там дома происходило. Ну, как ты там дома отдыхаешь, потом на следующее утро опять идешь на работу. И вот это вот она такая череда. Тебе нужно выровнять очень много процессов, как линейные рабочие, так и тебе нужно продолжать следовать за какими-то проектами, там, где никто другой не может пока выполнить, тебя. От этого ты очень сильно стрессуешь. Но на самом деле человек такая гадость, которая, ну, в принципе, ко всему привыкает. В какой-то определенный момент ты, в принципе, в режим впадаешь, да, вот, ну, просто там какой-то ускоренный, там, ты так работал, допустим, там, на 80% обычно, в обычной жизни там работаешь, а так ты там уже на 110, да. Ну, понятно, что свечу палишь с двух сторон, но это не на всю жизнь. И ты через какое-то время привыкаешь к этому и, в принципе, уже больше не переживаешь, там, да, и не хватаешься за голову. Ты, в принципе, так живешь.
А что тебе помогало?
Ну, силы и вдохновения, в первую очередь, я находил из того, что мне это было интересно. Мне было интересно нормализировать ситуацию. Всегда, когда человека помещают на какую-то позицию, да, там, не знаю, делают премьер-министром, да, он в первое время вообще, он просто, сейчас я там все изменю, у меня есть шанс что-то реально изменить, там, и прочее. Он бегает, летает, все на своем пути крушит, там, или созидает. В зависимости от задачи. Примерно такая история была со мной. Главное не перегореть, главное понимать, что это временно, главное понять, что это закончится, нужно просто это перетерпеть, но в это время успеть много чего сделать базисного, то, что тебе поможет в будущем. Как минимум тебе нужно сделать команду, тебе нужно объяснить этой команде, как идут процессы, наладить хорошо эти процессы, ну и, соответственно, вот такими вот шагами, такими мелкими улучшениями двигаться вперед.
А ты помнишь момент, когда ты понял, что у тебя есть команда?
Помню тот момент, когда я понял, что у меня есть команда. Я это понял по нескольким ключевым людям, которые до сих пор работают у нас в компании, которые, несмотря ни на какие трудности, были во мне абсолютно уверены. Они всем своим поведением и прочим просто показывали, что все будет норм. Соответственно, все так и получилось. Важно на работе, когда ты работаешь, не только приходить, там что-то делать, уходить, да, получать за это деньги. Важно еще работать с людьми, с которыми ты готов идти дальше по жизни. Это тоже очень важный момент, когда ты уверен в людях, которые работают с тобой. Это придает тебе уверенности еще больше. Ты какие-то вещи уже делаешь, понимая то, что в случае чего тебя поймут и подстрахуют в каких-то моментах. Никто там... Ну, тебя поддержит, в общем, если говорить по-простому. На мое счастье, да, буквально в короткое время такая команда, она была создана, и оставались старые люди, которые, собственно, тоже являются стержнем компании. И это помогло дальше в развитии, и я понял, что мы дальше все у нас будет нормально.
А, Рома, а есть какие-то особенности, вот ты прям... Чувствую, что, блин, вот мы итальянская компания, и вот, значит...
Они очень разные. Конечно, у них есть определенная специфика, но если сказать два таких самых базовых различия, это южные итальянцы и северные итальянцы. В Италии все производство, в основном, ну, там, наверное, процентов 80 сконцентрировано в северных районах, там, где Венеция, и туда дальше пошло. На юге там... Конечно, раздолбая. В основном они более ленивые, у них там в основном развивается сельское хозяйство, туризм. Ну и они так, да, действительно вот такие, можно сказать, про кого говорят, что классический итальянец, там, да, сытопьяна, там, и как можно еще сказать. Ну, вот они не парятся, у них все нормально, они ни о чем не заморачиваются. Наши итальянцы, они северные. Они, конечно, имеют в себе что-то из черт южных определенно. Это на работе откладывается в том, например, что они... не любят отвечать мгновенно на сообщения. Тебе нужно задать вопрос, нужно задать его правильно, потом дождаться ответа. Бывает так, что тебя, в принципе, могут заигнорить и не отвечать какое-то продолжительное время. Но они в целом, в общем и целом, они очень необычные итальянцы, они работают классно. Вот это то, что самое главное в нашей компании, то, что в какой-то степени они смогли этот менталитет себе сломать. И от этого, я думаю, что это основная из составляющих успеха. А так, да, так иногда кто-то пытается соскочить, кто-то пытается тебя не понять, ответить на вопрос тебе по-другому. Ты спрашиваешь, вот кирпич, он какой? Должен быть красный или белый? Слушай, ну не знаю, можете посмотреть, он еще и серый, там, ты посмотри повнимательнее, перезвони мне потом. Все это есть. Но я долгое время я уже понимаю, как с какой стороны подойти, как задать правильный вопрос, на который люди правильно и своевременно ответят. Поэтому, опять же, нужно понимать специфику и нужно пройти это все изнутри. Тогда у тебя есть шанс реализовать какие-то вещи, какие-то проекты.
Как раз-таки, что касается проектов, а поделись, пожалуйста, вот какими-то самыми значимыми, на твой взгляд, проектами, которые реализованы компанией Гальди.
Наверное, я сейчас не буду какие-то имена называть, да, мы за последние несколько лет вышли на реально крупные компании, не только из молочки, и с ними реализовали действительно, ну, по оборудованию несколько, не то чтобы несколько, да, и продолжаем сейчас реализовывать проектов, которых не было раньше. Вот это, наверное, самое главное достижение мое, да, как на посту директора, может, и не таком высоком, но, с другой стороны, не сильно низком. Очень важно задать направление и открывать какие-то новые проекты в тех вещах, которые до этого, в тех направлениях, которые до этого были не разработаны. В этом вся фишка. В этом году мы первый раз за все время реализовали проект по розливу продукции, яичной продукции. Если все пойдет нормально, то я надеюсь, что в следующем году я буду заходить в Макдональдс ноги и всем кричать, что все, что вы едите, там, омлеты и прочее, это все розлито на нашем оборудовании. Прибежали, выстроились, дали мне бесплатный Биг Мак. Ну, это если шутками говорить. Ну, а так, до этого мы в основном работали в молочной сфере. Сейчас мы очень так рьяно развиваем альтернативные направления, в частности, то, что я сказал, вот продукцию из яиц, да, там куриных или других какие-нибудь есть. И также мы разрабатываем альтернативы в сыпучке, в воде, в том числе в воде, да. Например, вот в Кирове, да, мы поставили несколько единиц оборудования, но это наш такой традиционный клиент, очень классный завод, просто супер. То, что они делают, натуральная продукция, и как они к этому относятся, и какие там люди работают, ну, я не знаю, я просто по пальцам одной ноги могу пересчитать предприятия в России. Я просто не хочу этого делать, чтобы нас кто-то будет слушать потом, да, там, ага, здесь. Но можно уже там как-то поинтересоваться. Хотя, в принципе, нас на рынке и знают, и понимают, что оборудование качественное, да, и очень мало аргументов против нас в плане каких-то доводов, да. Почему нас не закупить? Может быть, один аргумент, который можно адекватно выставить, это то, что мы торгуемся в валюте. Сейчас курс евро, который, допустим, за 2020 год просел на 32%, где-то так, еще больше не спадать. Только это нас останавливает, какая-то вот экономическая ситуация от того, чтобы двигаться вперед и еще больше оборудования поставлять. Просто основная фишка в чем? Основная фишка в качестве. Это то, что, чем можно выиграть. Качество, сервис, то, чем мы ценны. То, в чем я вижу основные принципы и плюсы компании Галли, в том, что ты, закупая оборудование, ты будешь понимать, что оно будет работать нормально и в случае чего тебе помогут. Это, наверное, два ключевых момента. Я вижу по рынку, да, и тоже общаешься с людьми, у которых стоит, допустим, оборудование, не буду говорить какое, но отечественного производителя, да, там кроме цены ничего нету больше. То есть там нету ни качества, ни нормального сервиса. Ну, наверное, схожая ситуация, как с автопромом. Если вроде есть на чем ездить, но нормальный человек, он вряд ли за это сядет. Но тут, опять же, я не сужу, потому что все компании, кто производит молочную, допустим, продукцию, они, естественно, отталкиваются от своего бюджета. Тут не перепрыгнешь, да, ты на три ступеньки вверх. Но тут перепрыгнет, потом пойдет. Поэтому люди пытаются стандартно идти шаг за шагом, и это правильно. Может быть, они на каком-то этапе сейчас не могут купить там наше оборудование, да, но это будет в будущем. Надо сказать, что сейчас очень хорошее время для нас, так как регулируются все жестче и жестче экологические требования той же Европе, и очень больше компаний, и, ну, не компаний, а ритейлов, там, тех же самых, да, и других компаний, которые производят какую-то еду, да, они переходят на экологически чистые форматы. Соответственно, я надеюсь, что в течение ближайших, там, 3 лет будет ситуация изменена в плане с пластиком, и у нас станет работы еще больше. По крайней мере, сейчас я вижу все к этому предпосылки, поэтому интересно смотреть, что будет дальше.
А как у вас прошел вообще 2020 год?
2020 год был вещь нетрудный. Нас спасло единственное то, что мы работаем в пищевой сфере. И люди, они, несмотря на какие самоизоляции, они не стали меньше есть. В некоторых случаях даже больше. Было трудно, потому что многие наши сервисные инженеры просто банально не могли никуда уехать. Когда вот началась там паника, там она, по-моему, когда в марте началась, да, и март, апрель, май. Порядка 2 месяцев мы просто просидели тупо по домам. То есть это были какие-то проекты, это была удаленная работа. Мы не могли никому ездить, никуда не ездили. И вот это было, конечно, такой очень негативный фактор. В целом, я не могу сказать, что год был провальный, потому что мы реализовали несколько проектов по БУ оборудованию, несколько новых машин. Поэтому в целом, если бы не взять эту пандемию, то мы бы сработали очень хорошо. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Пандемию, да, и вот этот вот связанный с ней или не с ней, да, скачок.
Рома, поделись, пожалуйста, вот что ты полезного узнал благодаря вот этому сложному году 2020?
Полезное то, что могу сказать, что нужно готовиться всегда, очень прокачивать хорошо организацию в плане IT. Полезное, ну, к счастью, я это начал делать еще за год до того, как произошли все эти события. То есть мы уже тогда были готовы работать на удаленке. И когда это наступило, для нас это не было каким-то стрессом. То есть, соответственно, если компания, если руководитель там знает какие-то элементарные вещи, что такое там VPN, да, и какие-нибудь там коллективные программы типа Teams, то можно сказать, что уже все у него хорошо. Соответственно, мой такой совет к людям, да, и компаниям больше обратить внимание на IT наши дни, но сейчас только, не знаю, только какой-то недалекий человек не может это отрицать. Даже Сбер и тот сейчас уже у нас IT-компания. Поэтому сейчас все развивается в сторону IT, в сторону удаленной работы. Мы постепенно также продолжаем работать удаленно сейчас. И в будущем не знаю, что будет. Офис, конечно, нужен, но однозначно многие очень люди после этой пандемии пересмотрят вообще вот этот вот концепцию офисов, потому что сейчас это уже не так актуально. Я, кстати, про это читал еще в студенческие годы, не знаю, лет 15 назад, заметку какого-то человека, который говорит, что скоро люди не будут ездить на работу, потому что с развитием интернета все будут сидеть из дома, будут домашние офисы. Ну, я так почитал, думаю, да ладно, фигня какая-то, как ты на работу не поедешь. А сейчас я вижу, что это реализуется, и дальше будет еще хлеще, да, и дальше все больше и больше люди будут работать из дома. Помимо развития IT, надо это время как-то задействовать для обучения сотрудников, мне кажется, что это хорошее время. Если у людей появляется какое-то, может быть, дополнительное время, он все равно дома сидит, то можно какие-то проходить онлайн-курсы и прочее, для того, чтобы заряжать себя как пружину уже для старта, когда вся эта ситуация откатится, когда она более-менее нормализуется. Мы же все знаем, что кризисы, любые, вызванные всем чем угодно, они имеют такой характер временный, да, она волна накатит, да, там все умрем, да, потом раз стихло, вроде все нормально, все хорошо. Поэтому, когда волна накатила, все в панике, это такой сигнал хороший для того, чтобы сейчас уже подумать какие-то вещи на тот момент, когда все нормализуется, до следующей волны, и успеть это все отыграть, правильно все это реализовать.
Ты так интересно отмечал, что надо правильно сформулировать вопрос. А можешь привести пример правильного и неправильного вопроса?
Ну, тот, кто может сформулировать вопрос, знает уже половину ответа. Неправильный вопрос – это когда человек задает тебе его, не разобравшись в ситуации. Когда человек уже сам задал себе вопрос, да, там, как, я не знаю, там, увеличить продажи, к примеру, да, или как увеличить надои в случае там с молочниками, и он подходит к кому-то и говорит, вот как мне это сделать? То есть он еще не выбрал все возможные варианты, он там не прочитал литературу, не подготовился к этому, а он уже спрашивает, да, что мне делать в этом или конкретном случае. То есть, чтобы задать правильный вопрос, нужно к нему подготовиться. А если человек не готовится к вопросу, соответственно, он задает неправильный вопрос.
А как появляются новые проекты?
Ну, начну сначала, да, для того, чтобы реализовывать проекты в молочной сфере, наверное, думаю, что в любой другой, нужно в этом, опять же, повариться, нужно понять специфику этой отрасли. Конкретный проект начался, если я не ошибаюсь, в 2018 году. На меня на самого вышли, ну, или там на выставке мы познакомились, я не помню. И, соответственно, вот так шаг за шагом, отвечая на вопросы, развивая, раскручивая нить дискуссии, да, этот клубок, постепенно мы вышли на проект. Мы проекты в нашей компании ищем разными путями, по-разному их разрабатываем. А на нас работает то, что у нас уже у нас много машин, и нас хорошо очень знают. Вместе с этим понимаем, что, допустим, молочная отрасль, мы ее знаем. Мы с ней давно работаем, и мы знаем ее специфику. Но для того, чтобы тебе вести успешный бизнес, тебе нужно его диверсифицировать. То есть так, как любой инвестор диверсифицировать свой портфель, там, да, эти все сезонные портфели и прочее. Но также любой бизнес должен быть диверсифицирован для того, чтобы у тебя было несколько направлений. В случае, если, например, завтра по какой-то причине молочная отрасль начнет развиваться не так быстро или вообще остановит свое развитие, тебе нужно иметь какой-то дополнительный вариант, куда переключиться. Соответственно, мы понимаем, да, куда мы хотим двигаться, что мы можем предложить нашим клиентам, исходя из формата упаковки, на котором работают наши машины, и мы это реализовываем. Вот, в частности, сейчас идет очень большая тенденция в Европе разливать воду в пюрпаке. Уже очень и наши коллеги много проектов реализовали, и в принципе в Европе это не новинка. Соответственно, мы пытаемся сейчас как-то это применить здесь, в России. Понятно, что все идет очень тяжело, и мы еще к этому, может быть, не готовы, но это такой процесс, который требует времени. Это один такой проект. Вот там единичное направление, да. У нас сейчас, слава богу, стало развиваться спортпит, все эти вещи с ним связаны. Соответственно, очень много людей хотят какую-то получить там добавку, ну, в виде там белка, допустим, яичного, в готовом виде, чтобы просто, не знаю, после тренировки закинуться или смешать с чем-то. И такая пошла тенденция. Она, опять же, из Европы, да. В Европе там даже яичницу ее уже готовую из пакетика ты налил, то есть ты яйца не бьешь, да, у нас там рассказать. Ну, даже мне сказать, что там ты должен... можешь так сделать, да ладно, разве так можно было? Да? То есть пока еще даже вот у меня в голове не совсем это все переключилось. И вот такие вещи мы собираем, да, и пытаемся реализовать. Мы понимаем, мы пытаемся найти людей, которым это было бы интересно, и пытаемся как-то их заинтересовать, потому что однозначно это все будет. Сейчас, например, вот такая идет явная тенденция вот с этим с немолоком, когда там соевое, бобовое, там, не знаю, березовое молочко разливают, свежевыжатые березы там в какие-то форматы. Не знаю, ну, многих начинает там как-то вот, там, это вы отнимаете рынок молочников. Ну, люди просто никогда не жили, вот как в последнее время, настолько богато, настолько, не знаю, здорово, да, и прочее. Поэтому им уже, ну, молоко уже, такие традиционные продукты весьма приелись. Они ищут что-то новое, и маркетологи этим успешно пользуются и это создают. Хорошо это или плохо, ну, не знаю, я не берусь судить.
Что должно произойти для того, чтобы у Гальди появилась производственная площадка в России?
Я задавался этим вопросом. Какого-то бизнес-плана конкретного мы не рассчитывали. Все упирается в то, что нашу систему, которая сейчас есть, система, которая по оборудованию присутствует, она во многом оградительная, да, то есть пытаются как-то поддерживать наших отечественных производителей, пытаются давать им какие-то преференции, кто покупает оборудование, какие-то выделять средства, да, в виде там заемов, еще чего-то безвозмездно. Но основное, в чем очень наш большой минус, в том, что у нас очень низкий коэффициент производительности труда. Даже, скажем, не так. У нас, в общем, чтобы взять машину Гальди из Италии, привезти ее в Россию, сделать ее здесь такую же, как бы это странно ни звучало, она будет стоить дороже, чем это сделать в Италии. Просто из-за того, что производительность труда в России, она низкая, и недостаток этих кадров, да, и, ну, там комплекс вещей, да, делает очень сложным какое-либо производство здесь. Какие-то крупные корпорации, не знаю, типа Mitsubishi, типа Volkswagen, они могут, привозя какие-то блочные единицы в ту же Калугу, где там какая-то специальная экономическая зона сделана, как и в Липецке, да, пользуясь там преференциями и низкими налоговыми выплатами, они могут это все реализовать, и у них, в принципе, получается, что косты бьются, и можно что-то на этом заработать. Если небольшой компании, а компания Гальди, в принципе, она по европейским меркам небольшая компания, сделать что-то подобное, то это будет либо на грани, либо вообще в минус. Поэтому, если так говоря, такую какую-то секретную информацию, мы к этому идем постепенно, шаг за шагом. Но начать мы хотим немножко с других вещей, потому что это сразу на несколько ступенек вперед прыжок. Мы просто боимся, что это такой будет пирог, который мы не съедим. Мы просто им подавимся.
Такой вопрос. А вот еще помимо того, что вот там в молоке растет сегмент немолоко, да, а вот какие еще тренды ты видишь, не обязательно в молочной сфере, это может быть вообще в пищевой сфере, которые будут актуальны, на твой взгляд, в ближайшее время в России?
Жесткий тренд вижу в том, что несмотря на то, что мы уже где-то, наверное, лет 6, как, ну, с 2014 года мы все очень активно беднеем, покупательская способность наша падает, но если в целом по больнице взять, я не знаю, не буду там какие-то цифры называть, сколько это в процентном выражении составляет, но несмотря на это, VIP-продукты, они набирают обороты, потому что люди, все равно какой-то вызревает класс какой-то, который чуть-чуть выше среднего, который нужен какой-то вау, им нужно что-то такое супер. Вот как, на чем стартанул Вкусвилл, на чем сейчас очень хорошо себя чувствует Азбука Вкуса, да, на том, что туда, вот если зайти, да, там бабушку-то с дедушкой не найдешь с авоськой, как какого-нибудь студента. Ну, во Вкусвилле, понятно, студенты есть, там акции есть. А в Азбуке Вкуса там в основном публика такая, она потом выходит, садится там в BMW и дальше по своим делам. Такой странный парадокс. Несмотря на то, что основная масса людей, она продолжает как-то нищать, и денег становится все меньше, у тебя денег только есть там на картошку, на молоко не факт, на какие-нибудь там сосиски или курицу, да, на потребительскую, на эту корзину основную. Несмотря на это, вот особенно в больших городах растет тенденция к каким-то вау VIP-продуктам, какие-нибудь там дорогая мука, какая-нибудь там дорогой алкоголь, что-то эксклюзивное, что-то сделано в натуралочку, скажем так, хотя я не понимаю, но фермерское, оно должно быть натуральное, да? Но тем не менее, и в этом вот сейчас движутся пищевые направления и вот сети, да, опять же, сети это первые видят и начинают что-то такое активировать, запускать. Вот если будет интересно, зайдите в Азбуку Вкуса, и вы можете найти в машинной гальде запечатана мука и полента, привозится из Италии, это был проект итальянских коллег. Ну, там полента стоит где-то 900 грамм, 500 рублей. Соответственно, казалось бы, да, кто это будет покупать? Да там поленту, кукурузную кашу я пойду сейчас там себе намолю ее там за 10 рублей и буду доволен. Но публика выбирает. Им нравится упаковка, им нравится то, что это будет все натуральное, то, что это именно из Италии, да, то, что и люди берут. Рынок сейчас, он очень полон разных метаморфоз, таких нелепых каких-то вещей. А в частности, вот эта вот очень сильная борьба, связанная с тем, что молоко – это вредно, то, что если я буду пить молоко, у меня вырастут там пальцы на носу там, или еще в других местах. И многие люди, они пытаются это вот раскачать. Другие, ну, выпускать там не молоко, там на основе каких-то растительных, орехов, там еще чего-то, да. Другие, наоборот, топят, такие староверы. Нет, вот там молоко, я пошел, там подоил, все нормально, чувствую себя прекрасно, помогает против коронавируса. Чем дальше мы живем, да, тем больше вот таких моментов я встречаю в повседневной деятельности и запросов, которые мы обрабатываем, и вообще просто на рынке. То есть как там в песне поется, что дети генералов устали от того, что им больше нечего желать, или как-то так Борис Гребенщиков поет. Вот мне вот такая аналогия, потому что если там, советское время взять, да, то никто не парился, где бы мне там взять какое-нибудь там, не знаю, козье молоко эксклюзивное или еще что-то. Потому что просто, в принципе, ничего не было, да, было вот это и это. Сейчас рынок очень обширный, несмотря на то, что людей, кто это может купить, их меньше, ну, в целой массе их меньше, но каких-то конкретных становится больше, как ни странно. И, соответственно, происходит такая метаморфоза на рынке.
На что ты вообще любишь тратить деньги?
Деньги люблю тратить на вещи, которые мне приносят удовольствие, которые я раньше не мог себе позволить, либо которые просто мне приносят удовольствие. Например, я люблю покупать, не знаю, там, какую-нибудь пилу себе там какую-нибудь куплю, что-нибудь, какой-нибудь перфоратор. То есть мне это кажется прикольным. Я от этого чувствую какое-то удовлетворение в том, что это мне пригодится в моей повседневной жизни. Если мне достанет сосед, я начну там рано утром чем-нибудь там заниматься. Ну, это шутки, конечно, но если говорить правдой, то есть я люблю тратить деньги на вещи, как-то их инвестировать, которые мне тем или иным путем пригодятся в будущем. То есть я знаю, я там купил себе какой-то девайс, да, там какой-нибудь шуруповерт, да, там, он мне пригодится. Я знаю, что я что-то такое сделал для себя какое-то, я не знаю, там, может быть, обучение, да, там, это мне потом пригодится. То есть я люблю делать какие-то инвестиции и понимать, что я потом могу за ним вернуться через время.
Какой твой любимый фильм?
Очень хороший вопрос. Я по поводу фильмов, вот опять же уже вот большой куш перечислял в самом начале. По поводу фильмов, честно говоря, так очень трудно сказать сходу, да, потому что есть много очень просто замечательных фильмов. Мой любимый фильм тот, который несет какой-то отклик и заставляет тебя о чем-то задуматься. Например, мне нравится, ну, там, если там в разных периодах, конечно, разные фильмы. В студенческие годы там мне нравилась там «Бронская история», «Американская история X», да, какие-то такие фильмы, ну, из разных. Одна про мафию, другая про скинхедов. Но тут же, ну, потом, когда взрослеешь, уже совершенно другие фильмы тебе начинают нравиться. «Форреста Гампа», что-то такое. такое. Но я вообще не сильный фанат фильмов, редко получается их смотреть. Посмотрел Bad Comedian, все тебе все рассказал, через фильтр принял информацию. Не, ну это шутки, конечно, но вот у меня такая концепция. Фильмов много хороших. Главное, чтобы они какую-то идею несли, и чтобы они к чему-то тебя, к чему-то толкали. Мне вот если бы ты книгу спросила, было проще ответить.
Ты можешь ответить.
Как это было бы ни странно, но по книге моя любимая книга — это Анна Каренина. Просто, опять же, надо понимать, что ты читаешь, какую ты хочешь идею взять. Там не только про... Она называется Анна Каренина, да, и там вроде бы про Анну Каренину. Но да, на самом деле есть еще и другие персонажи, тот же там Константин Левин. Мне вообще нравится все, что пишет Толстой, тот же «Война и мир». И другие там его читаю. Сейчас вот читаю Крейцерова «Соната». То есть Толстой, он всегда какую-то тебе дает фишку. И эта фишка иногда тебя так задевает, что ты понимаешь, блин, ну как так? Как он мог ее тебе ее достать и как он мог тебе ее показать? Соответственно... Вот это основная ценность, которую я ищу везде, да, и в фильмах, или в книгах. Информация, которая тебе чем-то была полезна. Также я очень, как-то ни странно, люблю Кастанеду. Ну, уже сейчас не читаю, уже просто слушаю. Там тоже очень интересные вещи. Можно много про это спорить, но очень правильные вещи описаны, которые тебя как-то выстраивают твою голову, тебя как личность структурируют. Ну, например, из того, что вчера прочитал, прослушал, да, то, что нужно применять только те знания, которые тебе полезны. Если знание бесполезно, то оно тебе вообще не несет никакого положительного эффекта. У человека, в принципе-то, в жизни есть только одна важная вещь – это его смерть. Все остальное, оно не имеет принципиального значения. Пока ты жив, пока ты еще, пока, так скажем, если говорить словами Кастанеды, пока смерть до тебя не дотронулась, ты в шоколаде, у тебя все нормально. Поэтому мы очень часто какие-то вещи в жизни свои переоцениваем, да, и мы пытаемся придать им важность излишнюю, но на самом деле они не так важны.
Ну и последнее тогда. Пожелай, пожалуйста, нашим слушателям что-нибудь на следующий 2021 год.
Я желаю слушателям подкаста вашего на следующий год, наверное, только одного, чтобы он был лучше, чем 2020 год. Потому что если он будет лучше, то это уже супер, это уже просто счастье. Хотя бы он был, чтобы был немножко стабильнее, чтобы нас меньше трясло по всем направлениям, чтобы мы понимали, что мы уже выправляемся. Наверное, это самая главная фишка. Если у тебя есть здоровье, если у тебя есть энергия, то ты можешь что-то сделать. Если у тебя этого нету, соответственно, тут уже как получится. Как я начал, да, что я человек, который ищет свой путь. Вот закончу тем, чтобы желаю каждому человеку найти свой путь. И как-то говорится, чтобы у этого пути было сердце.
Спасибо большое. На самом деле, очень интересно получилось, что мы прям в этот раз прям максимально проработали. На самом деле, очень много весьма интересных моментов. На этом мы с вами прощаемся. Это был подкаст «За бокалом Белого» и его ведущие Вера Мозговая и Тарас Кожанов. Подкаст «За бокалом Белого» — это подкаст, в котором мы задаем личные вопросы интервьюируемым. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новых эпизодов.
Напомним, что мы есть на всех основных платформах — CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и даже YouTube. Если хотите поделиться своими мыслями, идеями по поводу подкаста и приглашенных гостей, то пишите Вере или мне. Ссылки в описании.